Основные темы предыдущих уроков, сущностный цвет, который, значит, вот, условно белый, который бесцветный, который не скрывает сущности, и связывали такое понимание, такой цвет связывали, вначале, значит, ну, целью, естественно, было связать его с хохмой, но для начала проговорили идею подобного цвета, в кавычках, цвета назвать это с точки зрения русской невозможно, да, ну и даже с точки зрения, на самом деле, Лошен Койдеш, тоже приходится рыбе оговариваться, что это не белый как краска, а белый в смысле прозрачный. Это в качестве только напоминания занудства на прошлых уроках. Проиллюстрировали эту идею на предмете воды. Вот вода, она не обладает собственным таким вот активным цветом, а имея свой пассивный бесцветный цвет, она принимает вид цвета, вернее, принимает цвет того сосуда, в которое налито. Пример, имя Авая, которое оспаривается с другими именами условно. И хохма, она тоже, вот хохма, она хаюи, и в хаюи ход, он и жизненность его одно. То есть она, собственно, свет, который наполняет сосуды. Наполняет сосуды божественных сферот, естественно. И она вот не обладает дополнительным к сущности. Она является проявлением сущности, который наливается в эти сосуды. И дальше уже там вот именно по той причине, что его цвет, в кавычках, не активен, не является дополнительным к сущности, воспринимает любой окрас, скажем. И завершили мы предыдущий урок на последней строке. Страница 374, Шейнайн Далет, ремаркой, в скобочках Рэбб пояснил, что ну, в связи с подобным свойством хохма сравнивается с маслом, которое присутствует в любом предмете. Вопрос только, насколько долго и насколько сильно на него сжать. Вот, ну и последняя строчка страницы Шейнайн Далет. Продолжаем. Арейды гевен ахохма шеу гевен ловен гевен нацми. То есть, таким образом, цвет, в кавычках, хохмы, это белый, в кавычках, цвет. Больше не будем проговаривать это, уже понятно, что здесь имеется в виду, просто будем говорить, бесцветность. Хохма бесцветна. Гевен ацми, ее окрас сущностный. Гайну шигу бифхинас айн хулю. То есть, хохма находится в аспекте айн. Возвращаясь на пару майморим, ну, по-моему, как раз не на пару, а на два маймера как раз назад, можно вспомнить то, о чем и что мы обсуждали, говоря о внешности хохмы, что ее айн, мол, несущностный по отношению к айн кесар. Потом мы пришли к обратному, то есть проговорили сущностность внутренних аспектов хохмы и при всем при том заявили, на позапрошлом, мне кажется, занятии, заявили о том, что хохма так или иначе представляет собой всего лишь раскрытие кесар. То есть ее айн, при том, что он сущностен, он принципиально отличается, несопоставим с сущностностью айн кесар. И вот теперь нам надо, ну, если я правильно понимаю, мы движемся, если так по большому счету описать наш путь, мы движемся в сторону прояснения разницы между кесар, между айн де кесар и айн де хохма, вот в каких-то таких понятных, доступных нам терминах, скажем. Так вот, цвет, для этого мы, собственно, занялись разговором о цветах там, и раскрасках. Цвет хохмы сущностен, то есть не является дополнительным по отношению к сущности, вегайну шезеу пхинас ойр дейнин аэйру шейнам циус ледовар ацмиклол. То есть она является вот таким вот идеальным воплощением света. Наверное, надо чуть-чуть здесь поговорить. Когда-то, когда мы изучали Хемшехетер, мы вот подробно занимались этой темой, говоря о свете функциональном и нефункциональном. Свет может обладать какой-то функцией. Вот если мы говорим, скажем, о свете сферот, то есть каждая сфера светит собственным светом, например, сфера гвура красным, там, или сфера хесед, как белым, на самом деле, белым, как краска. То есть у каждой, каждая сфера обладает специфическим светом, специфической жизненностью, которую она приносит в мир и там, наделяет, там, с рукой, запускает какие-то процессы, которые в мирах происходят. Это свет, нацеленный на то, чтобы реализовать некоторую задачу. Поскольку это свет, нацеленный на что-то, следовательно, здесь, вот в рамках этого такого понимания, свет не выступает как самостоятельное начало, то есть не проявляется, как он сам, не проявляется в своей сущности. Это не сущностный свет, а свет, направленный, вот свет, который уже заточен, как-то подрихтован, обусловлен, ограничен для реализации некоторой задачи. Свет же сам по себе, его основным качеством является как раз то, что он не обладает собственным существованием вовсе. Все его существование – это и есть раскрытие сущности. Шейнем циюс довар, ближе к тексту. То есть, аспект света, то есть хохма, это аспект света, который не обладает собственным существованием вовсе. Вихом циюс игу рак мицада мэйр. Все его существование происходит только от источника света. Помните наш разговор о том, что вот свет по исчезновению источника, или там, скажем, по выключению источника, он не то что долетает там, последний свет, который вылетел из источника, долетает до пола там, и на него падает со стуком, а он исчезает само собой разумеющимся образом, поскольку он не присутствует вне света. На самом деле, поскольку у света есть в том числе и корпускулярная составляющая, как бы, то есть сторона, можно рассматривать свет как поток частиц, то в определенном смысле свет, вот эта сторона, если я правильно понимаю, не вполне соответствует этому примеру. Вот. Я бы, честно говоря, привел пример, ну, вот сам бы выдумал, если бы мне самому надо было выдумать подобного рода пример, то есть существование, которое обязано собой некоторому другому существованию, и само собой разумеющимся образом исчезает, как только исчезает вот исходное существование, я бы, честно говоря, привел в пример тень, например. Тень, скажем. Или даже лучше не тень, отражение. Отражение, я хотел отражение, сейчас я почему-то сбился на тень. Отражение в зеркале. То есть я отражаюсь в зеркале, мое отражение в зеркале существует только постольку, поскольку существую я. И если я уберусь из зоны отражения, скажем, то мое изображение само собой разумеющимся образом исчезнет в зеркале. Но, тем не менее, очевидно, этот пример обладает своими там косяками какими-то, почему-то не соответствует, ибо внутренней Торой так или иначе избран свет, как предмет данного примера. Честно говоря, даже подозреваю, что корпускулярно-волновой дуализм, он каким-то образом находит свое выражение в Хасидусе, практически наверняка. Ну, в данном случае мы говорим о волновой составляющей. То есть, к чему я это затеял, на самом деле, я уже сам не очень понимаю. Все его существование происходит только от источника, то есть свет исчезает сразу по исчезновении источника или сразу по закрытии источника, или что-нибудь в этом духе. Шаридавка кшемаэр немца, гэр немцо. Потому что именно тогда, когда присутствует источник, именно тогда существует свет. Он обладает мециусом. Век мой бэйр вэзив ашэмеш худу, подобно тому, как это, скажем, со светом и сиянием солнца. Кэйдуум и вырубу мокэм махэр, как известно, объясняется в другом месте. Микол мокэм, а рэй губи вхина сойр ал колпоним худу. Но, тем не менее, что мы можем сказать? Вот эта вот составляющая, еще раз напомню, мы движемся в сторону понимания, что же такое айн де кесар. Вот айн де хохма получает, ну, пока что вот так у нас сформировалось примерно на такое представление, айн де хохма – это нечто подобное битулю света по отношению к источнику. Причем света не каких-то проявлений, там, отцветов, да, а самого света как такового, который представляет собой всего лишь выражение источника, вот, это не обладает никаким существованием отдельным от собственного источника, это битуль хохмы, это отсутствие айнды хохма. Но при этом необходимо сказать, необходимо признать, что этот свет, так или иначе, он все-таки обладает существованием света. То есть он не обладает существованием отдельным от источника. Если источник исчезнет, то исчезнет и свет. Он неразрывно связан с источником. И наоборот, если исчезнет свет, то совершенно не обязательно исчезнет источник. Более того, мы знаем с вами, что источник в данном случае способен регулировать наличие света. Либо его испускать, либо его не испускать. Тем и отличается, собственно, божественный источник и божественный свет от физического света, скажем, солнца. Солнце не способно ограничивать собственный свет, оно испускает его само собой разумеющимся образом, по причине сущности своего существования. Вот солнце создано таким, чтобы светить, и не может не светить. А божественный источник может светить, может не светить. Так вот, свет, если свет исчезает, это не означает, что исчезает источник. Если исчезает источник, то это в обязательном порядке значит, что пропадает и свет, поскольку он своим существованием обязан исключительно существованию источника. Надеюсь, что эта мысль понятна. Но при этом, когда свет существует, то он существует все-таки в определенной форме. В какой такой форме, зададим мы вопрос. Вот мы как раз рассуждали про цвета, и цвет здесь как раз и являлся метафорой вот института формы. В какой такой форме он существует? Мы как раз битый час, прошедший сейчас в начале урока, возились с тем, чтобы понять, что у хохмы вроде как нет никакой формы. Она же белая, в смысле бесцветная. То есть есть там форма красная, зеленая, синяя, желтая у разных сферот, у сосудов, в которые наливается вода этой хохмы, там наполняется свет хохмы, наполняет эти сосуды. Но у самой этой хохмы нет вроде, а вот у нее есть нечто более общее. У нее есть, по крайней мере, форма света. И на самом деле вот форма света хохмы – это и есть идеальная форма, поскольку это свет сам по себе. Везеуды хохма гибхинас айн. И вот, да, микол моким гибхинас эйз мециишхул. И вот это означает фактически, вы проговоренное нами в совокупности, подвести итоги, что хохма, это означает, это в смысле, я перевожу, везеуды хохма. И это то, что хохма представляет собой, с одной стороны, айн, с другой стороны, тем не менее, она обладает некоторым мециюсом. Везеуда хохма ешбу исхалкус, и это то, о чем мы выше говорили, что в хохме есть определенная дробность, определенное деление. Векеидуа да атхолоса исхалкус гимя хохма, и, как известно, начало дробления, оно вот как раз в хохме, начиная с хохмы, происходит некоторое дробление, в каком бы то ни было смысле. Шейн да сеям шов из хулю, и вот об этом сказали мудрецы, известное высказывание, достаточно часто нами эксплуатируемое, фигурирующее в разном учебном материале, с которым мы сталкиваемся. Их даасы не одинаковы, их сознания, они не равны. Вот высказались таким образом мудрецы относительно еврейского народа, что еврейский народ уникальным образом создан так, что вот сколько бы евреев ни было, дай бог, чтобы их было как можно больше, но вот сколько бы их ни было, все равно они все не похожи. А русский народ по этому поводу создал другое высказывание. Два еврея, три мнения. Ну, вернее, наверное, сами евреи про себя это и придумали. Ничего оскорбительного в этом не вижу. Два еврея, три мнения, что означает, даже два еврея, сойдясь между собой, они зачастую не могут найти общего языка. В Холлине, так вот, здесь, в данном случае, что Рэбби имеет в виду? Ну, понятно, что поскольку Всевышний в абсолютной степени прост и един, базовое представление, то есть мы о сущности вообще ничего не можем сказать, кроме того, что сама сущность нам раскрывает и сообщает нам о себе. Ну вот, самое исходное представление о сущности, помимо того, что мы о ней ничего не можем сказать, это то, что Бог един, это раз, что Он один и един, и един, в смысле, вот, единственен с одной стороны, с другой стороны, обладает абсолютным единством, это значит, что Он абсолютно прост, не составен, То есть он, помните, как минора, например, она была, изготавливалась не из отдельных деталей, почему Мойша затруднился в изготовлении миноры, вплоть до того, что Всевышнему пришлось ему демонстрировать, как вот она сама появится, если он возьмет кикар золота, ну, такую достаточно большую массу золота, кинет ее в печь, и вот оттуда появилась целиковая минора. Минора должна была быть сделана цельной, из одного из слитка золотого фактически. А как это было возможно, вот это было трудно представить себе, потому что минора представляла собой довольно сложную конструкцию с точки зрения формы как раз. То есть она состояла из множества деталей, но и в нормальной ситуации, в нормальной нехрамовой ситуации, любой мастер с головой, он, конечно, не стал бы делать минору из одного куска металла, а изготовил бы отдельно набор деталек, ну, как, собственно, сейчас вот и делают, скажем, ханукии. И потом свинтил ее там, значит, свинтил эти детали, на какие-нибудь стержни бы их насадил, там, свинтил, соединил, там, ну, пусть спаял бы между собой, но делал бы ее из разных деталей, отдельных деталей. Она была бы составной, так или иначе, даже будучи спаянной, кстати говоря, все равно она не могла бы считаться цельной. А Всевышнему требовалось, чтобы минора была абсолютно цельной, и это могло быть реализовано только через изготовление ее из вот, ну, какого-то, значит, бруска золотого и цельного, то есть за путем вытягивания из нее вот этих ветвей, ну, как-то на обжимание там, значит, различных частей разным способом, так чтобы на этих ветвях появились детали орнамента разнообразные, которые там были необходимы, там шары, там выступы, там, фактуры там, и так далее. Также примерно и здесь. То есть есть уровень относительно, вернее, относительно божественной сути, скажем, относительно Бога, что вот его единство – это единство абсолютной простоты. Простоты не в смысле элементарности, не в смысле простоты, как простая задачка математическая, а в смысле простоты несоставности. То есть нет в божественности на определенном уровне составленности из разных деталей, никакой разделенности даже в малейшей степени. То есть абсолютная простота бесконечности. На самом деле, по большому счету, если я правильно понимаю, эту идею разумом поднять достаточно сложно, она выше разума. Но интуитивно можно вот за счет того, что у нас есть определенный опыт рассуждения о божественности и движения в ту сторону, туда, наверх, нашими рассуждениями, вот можно, во всяком случае, мне кажется, что какой-то отблеск представления об этом простом единстве, ну, по крайней мере, можно так вот ощутить, задумавшись о нем. Так вот, понятно, что на определенных уровнях божественности начинается разделенность, которая потом приводит к существованию, в конечном итоге выражается в появлении возможности существования сотворенных миров, потом в появлении, да, сотворенных миров в практическом, и там, значит, дальше вот реализации сотворенного мира во всем многообразии его деталей. Так вот, началом всего этого, началом разделения является хохма. Если я правильно понимаю, Рэбе полагает высказывание мудрецов насчет неодинаковости евреев, «эйндасэйм шовис», указанием на то, что вот высшим уровнем из тех, на которых уже есть определенная разделенность, является, ну, в данном случае Даас, он говорит, но это имеет в виду разум в принципе, является разум, высшим из аспектов которого является хохма. «Вехол инин сихля рейгу инин пратибифне ацмей». И это выражается также на том уровне, что любая разумная идея представляет собой некую частность. «Вехол инин», ну, хотя бы потому, что разум не бесконечен, разум ограничен, а любая ограниченность, она раздельна, она представляет собой часть чего-то, раз она ограничена. То есть можно к ней добавить что-то, потом еще добавить кусочек, еще добавить. «Увихол инин сихли ежбой камень йоним пратим хулю». В каждой разумной идее, с другой стороны, то есть она сама представляет собой частность, с другой стороны, она представляет собой некую структурность. Мы не можем, поскольку идея ограничена по той же самой причине, поэтому к ней можно что-то добавить, с другой стороны, по этой причине ее можно разъять, ее можно разобъяснить, скажем, ее можно разделить, там, на тему нее написать много книжек, эти книжки поделить на главы и подглавы, углубить написанное, снабдить сносками, примечаниями и так далее. Векмойхану гамк бекоеха маскиль. И подобное этому, то есть мы можем, в принципе, предположить, что это может касаться именно хохмы там человеческой или там каких-то низких аспектов разума, именно на нижнем ограниченном уровне, на уровне ограниченного человеческого разума, или пускай даже ангельского разума, или, скажем, пускай даже на уровне разума звезд и созвездий, которые, говорят, там, значит, обладают разумом гораздо более возвышенным, наивысшим разумом, скажем. Это актуально, то есть в рамках сотворенности. Ну и во всяком случае на уровне некоего воплощенного разума. То есть вот разум воплощен в звездах и созвездиях, ну или еще ниже, там, в ангелах, или еще ниже в людях. Вот там на том уровне разум ограничен, и он может быть дополнен, там, разграфлен, на, там, расчерчен на квадратики и так далее. И там он действительно представляет собой не единство, не простоту, а нечто такое структурированное, обладающее различиями, разделенностями. А на уровне, мол, божественного разума, на уровне как бы предтечи разума, вот такого проторазума, там это, мол, не актуально. Так нет, объясняет Ребе, что это актуально даже для коэха маскиль, даже для вот этой универсальной разумной силы. Хулу. Векмойши косу моки махерата. И в другом месте объясняется причина. Машиеш хилуким бехахомим. Касательно того, то есть на основе этого в другом месте приводится причина, что существует различие между мудрецами, скажем, шезе хохма леаскиль бы хохма зоидавка, влей бы хохма ахерес, везе бы хохма зоидавка, хулу, что вот среди, ну, понятно, что есть различия по степени разума, то есть есть дураки, есть мудрецы, но среди самих мудрецов высокой категории, или какую, неважно, какой угодно категории, в конечном итоге не об умственных способностях сейчас речь ведется, существует различие с точки зрения специфика, с точки зрения той области знания, которой им сподручнее как бы заниматься. То есть есть мудрецы, которые занимаются, ну, есть, скажем, ученые, которые занимаются гуманитарными науками, и в вопросах технических, скажем, они как-то, ну, вот не очень шарят, скажем. А есть мудрецы, там, я не знаю, есть прекрасный ювелир, это тоже мудрость, это тоже хохма, это тоже определенный, вот, определенный навык творческий. Я не имею в виду ремесленника, я имею в виду такого мастера подлинного. Тоже какая-то способность высокая, реализующаяся там, в изготовлении шедевра. Но, скажем, а вот разговаривать он не очень, или там в химии он не шарит, ну и так далее. То есть есть определенная специфика, каждый мудрец, так или иначе, даже самый универсальный, кстати, что важно отметить, он все-таки заточен всегда максимально эффективен в какой-то особой области. Может, он во всех хорош, но в какой-то области он особенно эффективен. Так от чего это зависит, в другом месте объясняется, что «зе толуй бяких испратим декоеха маскиль». А это, то есть, с точки зрения, вроде бы, мы могли бы сказать, могли бы удивиться, ведь за счет чего реализуются высокие интеллектуальные способности человека? За счет того, что у него хорошая хохма, хорошая бина, хороший дас. То есть, вот он способен, он генерирует идеи хохма, он обладает высокими аналитическими способностями, способностью управлять тем, что он получает, вот, рождает за счет хохмы, это бина. И, наконец, он обладает способностью оформить это и как-то вот подать и привлечь в практику, вовлечь в практику это дас. Ну и все. Если это так, то почему тогда, вот какие, откуда берется вот эта специфика направленности, скажем, хохмы? И хохма, она хохма и есть, на первый взгляд, хорошая хохма, плохая хохма. А, из коеха маскиль, это нечто предстоящее хохме. Эйзе коех эцлой бейс галус ейсер худу, то есть вот этот коеха маскиль, универсальная сила, помните, мы ее сравнивали с универсальной силой произрастания Земли, то есть вот в земле заложена сила, которая позволяет земле произращивать все виды растений. Какое зернышко в нее не уронишь, вот оно произрастет. И эта сила, на первый взгляд, универсальна, но при этом мы видим, что в данной земле лучше растет вот этот сорт растений, а в другой земле, а вот это не растет, а в другой земле наоборот строго. А третья более универсальна, а четвертая вообще неплодородна. Так а с чем это связано? Вот эта сила Коаха и Юли, она заложена абсолютно в любой земле, и, кстати, в любом ее участке, насколько я понимаю, даже в пустынной земле, в пустынной местности она тоже находится. Но вот раскрывается она по-разному. Почему? Потому что на ее уровне есть какие-то градации. То есть она определяет то, что будет раскрываться из нее там, дальше на последующих ступенях, на уровне, скажем, на уровне хохма, бина и даса. Так вот, даже на уровне коэха маскиль содержится некоторая разделенность, которая обуславливает, в частности, это пример был, которая обуславливает то, какие силы будут раскрываться конкретно, и что будет и как раскрываться. Этот человек, скажем, будет умелым ювелиром, или он будет там, бизнесменом с невероятной интуицией там, и хваткостью, цепкостью, или он будет поэтом, или он будет ученым, занимающимся там, техническими дисциплинами. Вегайну ли фиша хохма, вегамкуя хохма, рей гэмбифхинас мециюс алколпоним. Почему? Потому что хохма и даже коэх, а хохма, даже потенциал хохмы, то есть самое нутро хохмы, это и есть коэх маскиль, насколько я понимаю, то есть вот это внутреннее содержание хохма, они представляют собой некоторый мециюс. Как связан мециюс, я надеюсь, понятно, как связан мециюс с ограниченностью и разделенностью. Если предмет обладает мециюсом, то есть он есть, фиксируется, регистрируется, находится. Помните, нашу там, я так до сих пор не знаю, правильный это подход или нет, что мециюс от слова линцо, от слова найти, то есть изыскиваемость. Если предмет изыскиваем, если он регистрируется, то вот он, значит, он обладает мециюсом. Если предмет обладает мециюсом, следовательно, его можно выделить, он не находится в полноте, в единстве, не растворен в единстве, в полноте с точки зрения наблюдателя. Я здесь специально не добавил «по крайней мере», потому что на самом деле не по крайней мере он находится полностью в единстве Творца, и именно и только с точки зрения наблюдателя он находится в состоянии мециюс. «Алкол поним лахен ейш лбахем исхалкус». Так вот, если он выделен из единства, следовательно, в нем есть исхалкус, следовательно, в нем есть вот эта разделенность. Он находится особняком, ну, это примерно как бесконечность пространства, она не представляет собой, она не воспринимается как мециюс. Ну, на каком-то уровне, да, можем сказать, что она как мециюс пространства, но это уже следующий разговор, потом об этом поговорим. А в этом пространстве отдельное, даже очень большое здание, это уже предмет, который выхвачен, который выхватывает из этого пространства кусок, как бы. То есть вот он занимает место, он регистрируем, он воспринимается как предмет и так далее. Подобное этому здесь. И, значит, именно то, что он представляет собой, так вот, все, что обладает мециюсом, оно обладает некоторым исхалкус. Хохма, она же мециюсом не обладает по отношению, то есть вот такая довольно сложная, довольно тонкая формула. Нами проговорена сейчас, хохма, она же не обладает мециюсом, мы сказали, по отношению к источнику. Весь ее мециюс, это только от источника, а вот вы и попались. И ее мециюс от источника, следовательно, у нее все-таки есть какой-то мециюс, хоть и целиком зависящий от источника. И ее мециюс, это мециюс света. А волпхина за кесар, и вот, наконец, мы с вами теперь добежали до Айнды Кесар, но аспект Кесар Эйнбой Гевен Клоул, у него нет цвета вообще, но это отсыл к исходной цитате, которая прозвучала, наверное, урока 2 назад. Опять же, ну, явно, мне кажется, что два урока на позапрошлом уроке мы это озвучили. Не буду сейчас искать и не помню сходу, из какой это книги было взято, на кого конкретно ссылался или просто на другое место ссылался Рэбе. Говорилось о том, что... Нет, на какую-то книгу. На какую-то кабалу. Что у хохмы есть вот этот самый белый цвет, а у кесар у него цвета нет вообще. Так, все-таки решил я посмотреть. Это было на позапрошлом уроке. Там мы цитировали Сефер Апардес, Шара Гваним. То есть, Кабулу Раби Мойши Кардавера. Вол пхина за кесар эйнбэ гевен клол. Но у кесар нет гевен, нет цвета вовсе. Айну шейни бифхина смициюс ойр клол. То есть, что это означает? Это означает, что у кесар нет в том числе той степени, той, того образа мициюс, где кесар описывался бы как свет. То есть, у хохмы нет мициюс в том смысле, чтобы описываться до такой степени, чтобы описываться как некий конкретный цвет. Она универсальный прозрачный цвет, который вот никаким образом не скрывает сущность. Существование ее целиком, зависимо от сущности, никак не существует отдельно. Но при этом она обладает существованием света, по меньшей мере. А кесар не обладает также и существованием света. Не описывается так же, как свет. «Эйны бифхинас мциюс ойр клол». «Векмойча косу безойр лой и лав инон нгейрин хули». И как написано в «Зор», не эти света, ну, что аспект кесар, он не описывается как света. Для знатоков Зоар, наверное, это ценно. «Валахэн бе кесар эйн шом из халкус клол». И по этой причине для кесар нет разделенности вовсе. «Векеедуа де кесар губивхина за искалулус кулю». И, как известно, кесар существует образом искалулус. Искалулус – это слово клоль, слово общее, то есть объединенности, в вот такой абсолютной универсальности как раз. То есть искалулус можно здесь рассматривать как противоположность исхалкус. Выше мы сказали, что исхалкус начинается с хохмы. Исхалкус – от слова хелек – часть, то есть разделенность, разграниченность какая-то. А искалулус – абсолютная включенность, скажем, не знаю, переплавленность, вот такая слитость воедино. Это характеристика кесар. Что делает, что, ну, по-моему, уже дает какое-то представление о принципиальности различия между кесар и хохмой. «Векмойши низбайл ил дибрамасли ваиких койрах», как объяснялось выше в таком-то месте, «вэл ил дибрамасли киим хома кирхаим», другое место, в скобочках на него тоже Рэбе ссылается. Низбайер зе алпхина саира колу. То есть, еще раз, не уловил, где конец скобки. Еще раз. Значит, с одной стороны, это объяснялось в маймере Вейких Койрах, а дальше Рэбе начинает скобку, достаточно массивную, надо сказать, строчек так на 7, где он ссылается на другой маймер из этого же Ремшиха, Ким Хом и Керхаим, где это объясняется. Низбайер зе аупхинаса эйра колу бацмусы мамышхуну, где объясняется то же самое относительно света, включенного в источник в буквальном смысле, включенного в сущность практически в буквальном смысле. Вехену бемес бешойреш шоршей худу, и также это по-настоящему в корне, корня его, уведерех клолу бифхинас пнимию за кесар худу. И в общем плане это справедливо для внутренности кесар, и так далее. Вайн маши косу бе пардес, как мы говорили с вами, в кесар тоже присутствуют уровни, скажем, по меньшей мере, внутренний уровень атик и внешний уровень арих. И это должно у нас сразу, естественно, породить некоторое замешательство, поскольку если мы сказали, что разделенность начинается с хохмы, то с какой же стати тогда в кесар присутствуют вот эти вот, значит, два уровня как минимум? Ну и вот Рэбе, снимая такой вопрос, очевидно, он говорит, в основном это относится к внутренности хохмы, к аспекту атик. Ну, наверное, к внешнему аспекту, на самом деле, к кесар в целом это тоже относится по отношению к хохме, скажем, относительно, но в сущностной форме это относится больше к внутренности кесар, ну, не забываем, что это скобка, то есть это дополнительное пояснение, так, снятие дополнительных вопросов, которые могут появляться. Вайн маши косов бепардес шом, и смотри, что написано в сефера пардес в том же месте, а кесар шейнлой гевен клоу. А вот, кстати, ссылка, не надо было искать, подниматься наверх. Это имеется в виду в разделе, посвященном цветам. Там, вот, там же, где говорится, что кесар, у него нет никакого конкретного цвета. Нет никакого цвета. Не никакого конкретного цвета, а нет никакого цвета. Это у хохмы нет конкретного цвета, конкретного оттенка. А у кесар нет цвета вовсе. Речь там идет как раз о наиболее высоком уровне, о наиболее высокой ступени в самом кесар. На уровне которого имманируемое начало приравнивается имманирующему. На самом деле мы, конечно, можем, правда, не уверен, что это нам здесь нужно или даже хотя бы не помешает, но все-таки обойти это тоже невозможно. Мы же понимаем, что Бог – это не кесар. То есть сущность, в конечном итоге, сущность божества в таком, по самому гамбургскому счету, это не кесар. Мы не поклоняемся божественному кесарю, мы поклоняемся Богу. И когда мы просим что-то у Всевышнего, мы обращаемся, не дай Бог, не к кесарю. Если мы будем обращаться к кесарю, то это будет, строго говоря, идолопоклонство. Но, правда, мы не очень себе представляем, что такое кесар. Поэтому обращаться мы можем только к слову кесар или к ограниченному пониманию этого слова. Тем не менее, то есть кесар – это не Бог, и даже более того, это не имманатор, не имманирующее начало, это тоже нечто имманируемое, но просто имманируемое другим методом, другим способом, скажем, нежели хохма. Так вот, на этом уровне имманации, на уровне внутренности кесар, имманирующий, он, наверное, с определенной степенью поправки. Невозможно сказать, что это надо понимать абсолютно простым образом. И имманируемое. Между ними стоит знак равенства. Миштави анейцель имя масса. То есть равняется имманируемое имманирующему. Офхина пхина бейзу к мой тал шибо ахарках лидей гевен. А другой уровень, второй уровень, то есть, наверное, арих, я думаю, имеется в виду, это подобно, он подобен росе. А нет, тут получается, тут присутствует не два уровня, а три. Ну, хорошо, тогда не будем классифицировать. То есть самое нутро, наверное, пнимиус атик. Пнимиус атик, атик и арих. Ну, это могу только догадываться в данном случае, потому что Рэбе это не проговаривает дословно. Самый внутренний уровень, там имманирующий, приравнивается имманируемому. Вот на этом уровне справедлив высказанный нами тезис: полное отсутствие цвета, полное отсутствие собственного существования даже в форме света. То есть вот отсутствие собственного существования вообще. На языке примера, который нами описывается как отсутствие цвета. Следующий уровень подобен росе, которая потом приобретает некий оттенок. Вагимал, третий уровень, это гевен лойвен, это цвет белка. В ей шломерше за упхина за гилуй де айн де кесар, в упхина за гелем де хохма худу. И надо сказать, завершение скобок, что этот самый цвет белка, это не гевен лован, а гевен лойвен. То есть вот такой белковый, ну вот именно что прозрачный цвет, никакой. Он присутствует в кесар как прообраз цвета хохмы. Выражаясь, давайте ближе переведем, ближе к тексту. Это аспект раскрытия айн де кесар. Это, надо сказать, что это и есть аспект раскрытия айн де кесар. А так как мы сказали с вами, что раскрытие кесар – это хохма, то, соответственно, раскрытие айн де кесар – это прообраз, то есть вот этого скрытая хохмы. Скрытый аспект хохмы, самое нутро хохмы, которое уже обладает, ну, вот этим самым условно-белым цветом. Скобка закончилась. В ей шломер к мойши косу, моки махер, бейнин айн, эйн зулосы, зулосхо, в эфес билтехо. И надо сказать, образом подобным тому, о чем в другом месте говорится по поводу стиха. Фраза из молитвы. «Эйн зул, зул» – это благословение перед Шма в субботней молитве. «Нет помимо тебя», если пытаться быть более или менее дословным. Понятно, что дословным здесь быть трудно, потому что каждое слово обладает массой значений и глубиной невероятной. Тем не менее, «Эйн зулосхо» – «нет зулас», «зулатеха», то есть «нету того, кто был бы помимо тебя, другого, постороннего». «Ве эфес билтехо» – «и», дословно, «ноль, помимо тебя, ноль без тебя». «Де эйн зулосхо», значит, к чему относятся эти ступени, вот эти вот описания, то есть это в молитве, это с точки зрения внешней воспринимается, ну так, на поверхностный взгляд, когда человек первый раз в жизни взял сидур в руки, читает этот текст, он воспринимает его как, ну, такую последовательность повторения, в общем, одной и той же мысли примерно, что ничего кроме тебя, никого кроме тебя нет, ничего кроме тебя нет, и вообще... Наверное, в самом таком наивном восприятии это понимается как отсутствие других богов помимо тебя. То есть нет никого, кроме тебя, в смысле нет другого бога. Тем не менее, каждое из этих словосочетаний «эйн зулосхо вэфес билтихо» – это формулировка определенного, вот такого, определенного слоя отсутствия существования помимо источника. Так вот, надо сказать, «де эйн зулосхо кой алха эйшем циюс и гурак митсада моэйр канал», что «нет помимо тебя», то есть «нет вот какого-то постороннего», имеет в виду свет, существование которого происходит только из существования источника. То есть, если я правильно понимаю, свет хохмы, который вот не обладает совершенно отдельным существованием, и целиком зависим, приобретает свое существование только от источника, существует только постольку, поскольку существует источник. У пируш эйн зулосхо айну шейн шум мициюс ливад пхина за ацмус, то есть в том, что нет существования, кроме существования, кроме аспекта сущности света, от меня ацмус дега эйр, лиейсы довык бегама эйр, как он прилеплен к источнику. Ниргешбей эйшигуливадей, то есть в этом свете, несмотря на то, что он присутствует, и как свет, в этом весь парадокс, в этом свете чувствуется, что он один, чувствуется, что, в смысле, что его источник совершенно один, единство источника чувствуется, в эйн зулосе, и нет ничего, кроме него, но, тем не менее, свет сохраняет за собой существование света. В нихлад базе гам кенде зулосхо эйн шум мициюс. И в это включается также то, что помимо тебя нет никакого существования. Дальше начинаются скобки, которые поясняют эту идею. Веалдерех маши косов... А, нет, простите, это коротенькие скобочки. Хорошо. Небольшая скобка, а потом побольше. Веалдерех маши косов арамбам шебеим хасвешол миеватель гу евтилу кулам. На это подобно хорошо иллюстрируется тезисом, высказанным Рамбамом, то есть на, тезисом, который высказывается также на уровне раскрытой Торы, что интересно, что если, не дай Бог, устранится он, то устранится все остальное. То есть вот такая вот зависимость света от источника. «Увэээр ниргэш зэ худу». И данный тезис, то есть вот это вот абсолют зависимости, абсолют несамостоятельности, абсолют существования и источника по отношению к моему несуществованию, по отношению к нему, скажем, о зависимости моего существования, другими словами. Он ощущается в свете, присутствует в ощущении света. А вол им хо еш мециюс худо, но, скобка закончилась, а вол им хо еш мециюс, но с тобой существование да есть, то есть с тобой я существованием да обладаю, и в этом весь фокус для наших рассуждений. Дальше опять начинается скобка, и по ее окончании мы урок сегодня и закруглим. ДБМС Кейнгу Гамбе Акейлем, на самом деле это актуально даже на уровне сосудов. Элэша Акейлем Низгау Бойфен Казе, единственное, то есть это такое существенное, но не знаю, насколько нужное здесь нам уточнение. То есть надо сейчас помнить, что мы в скобках находимся. Это в каком-то смысле такая связанная, конечно, но немножко параллельная тема. То есть мы сейчас рассуждали, описывали таким вот образом, как свет универсальный, ощущающий абсолютную свою зависимость от источника и несуществование по отношению к источнику, невозможности никакого иного существования, там, альтернативного источнику, описывали как свет хохмы, да, именно как свет. Но на самом деле, как свет и вот, световая составляющая его, она выражена в хохме, как бесцветный цвет. Но на самом деле, говорит, продолжает Рэбби Дебемис, кену гамбе акелем, на самом деле это также и в сосудах. Элэша акелем низгау бэйфен казэшэгэм бифхинас митсиюс довар. Единственное, что они осуществлены по-разному. То есть вот это вот одно и то же начало, одно и то же, скажем, мировосприятие, оно оделось в разные формы. Оно было внедрено в существование мира по-разному. Келем, сосуды, осуществились таким образом, что они обладают явственным ощущением собственного существования. Вейнен ниргеш бахам иньензе. И они не ощущают вот это начало. То есть, это вопрос субъективности. Они не ощущают вот это начало полной единственности источника и так далее, без альтернативности и полное отсутствие собственного существования. Не ощущают, напротив, ощущают собственное существование. Ваэр низгабе бойфен шейне бифинас мециус кулу ниргеш бохэм хулю. А свет, вот он был осуществлен что, таким образом, что собственное существование им не ощущается вовсе. Но на самом деле принципиально разница между ними с этой точки по отношению к более высокому аспекту, по отношению к кесар, нет. Рэбе это уточнил, следовательно, это должно было быть здесь. Но мы с вами сейчас все-таки должны сосредоточиться на именно вот присвоении данной идеи хохме. И должно запомниться последним, где это было, там, место встречи изменить нельзя, запоминается последнее, не помню. Так мы должны сосредоточиться, мы должны последним запомнить то, что вот в этой фразе «Эйн зу лошхо эфес билтехо» мы противопоставили друг другу два описания «Эйн зу лошхо» и «Эфес билтехо». «Эйн зу лошхо» – нет помимо тебя, нет другого альтернативного тебе источника, читай. Это описание хохмы, которая, с одной стороны, обладает существованием, но существование обладает только постольку, поскольку существованием обладает источник, и это в ней, это в ней присутствует, это ей ощущается. А вот «эфес билтехо» – это принципиально иное. Вот тем, что такое «эфес билтехо», мы займемся с вами на следующем занятии.